Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами в программе «Поток». Много тем я для вас подготовила. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Прямой эфир 495-7373-94,8. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. И телеграм-канал, и YouTube-канал «Говорит Москва», и телеграм-канал «Радио Говорит Москва». Латиница в одно слово. Давайте о движении.
Движение.
5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе рабочее, местами сложное. Будьте, пожалуйста, внимательны. В Лефортовском тоннеле дорожно-транспортная авария произошла, поэтому там довольно все затруднено. Вот. И внешняя сторона в районе как раз Лефортовского тоннеля вообще полностью встала. Внутренняя сторона подтормаживает как раз тоже, ну, незначительно. В основном внешняя сторона стоит. Так, еще по третьему транспортному кольцу пробка с 9 до часу по циферблату, будьте внимательны. Затруднения еще в районе Волгоградки и в районе Каширского шоссе. Есть на Садовом кольце, оно вообще все желто-коричневое какое-то. Таганский узел тяжело, район вот Садовое кольцо, Новое Старое Басманное тоже тяжело. Улица Радио более-менее ничего, нормально едет. Третье транспортное кольцо, здесь затруднения в основном от Носовихинского шоссе до Капотни. В обратную сторону то же самое. И между Ленинградкой и Волоколамкой тоже есть незначительные затруднения, там какие-то дорожные работы.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что Минтруд предложил субсидировать зарплаты работников ОПК при переезде из других регионов. Россия начала обсуждение с МАГАТЭ, международного мониторинга зоны у Запорожской атомной электростанции. Минфин рассматривает возможность обмена евробондов на российские бумаги. В конце обсудим Новый год. В России вырос спрос на Дедов Морозов и Снегурочек. Основные просьбы – это свои собственные костюмы и трезвость.
Поток. Успеем сказать главное.
Минтруд предложил субсидировать зарплаты работников ОПК при переезде из других регионов. Размер компенсации составит 262 188 рублей на человека в год. Выплаты будут осуществляться ежеквартально по 65 тысяч по факту отработанного времени, пишут ведомости. Это значительно сокращает риск злоупотребления со стороны граждан, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства. Первые средства на компенсацию поступят в 2023 году. На конец октября этого года потребность предприятий оборонно-промышленного комплекса в работниках составляла 3814 человек. Общий объем средств на привлечение сотрудников составит около 1 миллиарда рублей. С нами сейчас на связи Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве. Александр Вольфович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень странная формулировка, что такая компенсация значительно сокращает риск злоупотребления со стороны граждан. А каким может быть злоупотребление? Не очень понятно.
Сейчас, в данном случае, так сказать, я просто не услышал ваше выступление.
Да? Смотрите, Минтруд предложил субсидировать зарплаты работников ОПК при переезде из других регионов 65 547 рублей ежеквартально, по факту получается 262 тысячи в год. И, как пишут ведомости, это значительно сокращает риск злоупотребления со стороны граждан, говорится в пояснительной записке. А какое здесь злоупотребление может быть, если человек из Тулы в Москву переехал? Или наоборот?
Нет, ну, в Москву никто не переедет.
На оборонное предприятие.
Да. В данном случае речь идет о чем? О том, что он получил компенсацию, да, к работе не приступил, либо, так сказать, как бы проработал небольшой период времени, так сказать, оттуда уволился. То есть существует вот такая реальная проблема, то есть, ну, не удовлетворился условиями труда. То есть заработной платы, например, и проживанием, характер проживания.
А компенсацию получил и уволился тут же?
Да, понятно. Да, компенсацию получился и уволился. Угу. В данном случае ему же выплачивают деньги на руки. Вот, и обратного механизма возврата, к сожалению, так сказать, не предусмотрено.
Угу. Ну, Александр Иванович, вот эти вот компенсационные выплаты, самое главное, а что они дают? Ну, то есть потребность в оборонке в людях присутствует. Соответственно, возникает вопрос, там денег недостаточно, квалификации недостаточно, именно людей квалифицированных, и что тогда нужно с этим делать? Вот эти 262 тысячи, они что-то решат?
Ну, вы знаете, нет. Дело в том, что человек, когда принимает решение, так сказать, о перемене места работы, да, он ориентируется в первую очередь на высокую заработную плату, должен или ориентироваться. И если ему, например, предлагают переехать из Тулы, где он получал 40 тысяч в там, условно, Екатеринбург, да, где он будет получать 50 тысяч, это для него не является эффективным предложением на рынке труда, с учетом того, что он должен поменять вообще свой образ жизни. Жить где-то в общежитии, вне семьи, значит, работать в таких сложных условиях. Поэтому, естественно, так сказать, это отпугивает людей принимать такого рода решения.
Угу. Ну и в итоге вот эти вот деньги, они каким-то образом могут на что-то повлиять? И самое главное, на что?
Ну, давайте посмотрим просто предыдущую, так сказать, историю, да, да, с поддержкой переезда безработных, да, то есть не связанных вот с военно-промышленным комплексом, а это в гражданский период времени, да, вот, а насколько эффективны эти мероприятия были, ну, ответ, они низкоэффективны. Вот предложение высоких компенсаций, 225 тысяч на переезд, плюс еще компенсация за аренду, как бы в течение полугода снимаемого жилья, они не привели к тому, что каким-то образом, например, там менялась ситуация с занятостью в Дальневосточном федеральном округе, на который будут рассчитаны эти компенсации, поскольку люди хотят стабильности занятости, раз, во-вторых, хотят, чтобы семьи были с ними рядом. Вот. А социальные условия, которые должны за этим следовать, они не предоставляются. И поэтому масса возникает вопросов, а что будет с моей семьей, что будет с моими детьми, куда они там в школу пойдут, где я буду жить, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, условно, так сказать, вот эта программа оказалась не очень эффективной. Угу.
А что касается ВПК, здесь, ну, очевидно, совершенно потребность какая-то в кадрах нужна. И я понимаю, что 262 тысячи в год – это не так много. Соответственно, здесь или министерство должно этим заниматься, или само предприятие оборонное, которое предоставляет весь комплекс возможностей, то есть полное социальное страхование фактически.
Конечно. В первую очередь, это предприятие.
Соцпакет.
Да, и местные органы власти, которые должны, так сказать, обеспечить, как это было там, вот, например, при оргнабурах в советский период времени, решение следующих вопросов. Первое. Это постоянное место жительства с достойными условиями проживания. Не общежитие временного характера, да, а все-таки там свое собственное жилье. Пускай там оно будет муниципальное, но это свое жилье. Второе, так сказать, это работа для второго члена семьи, там, например, супруги или супруга. Uh-huh. Следующий момент – это, так сказать, детские дошкольные учреждения для детишек и, там, соответственно, школьное учреждение. Ну, и, безусловно, так сказать, это вопрос связан с медицинским обеспечением. Я уже не говорю, так сказать, о важнейшем компоненте – это уровень заработной платы. Вот, если в комплексе не рассматривать эти вопросы, то добиться какого-то реального результата, ну, крайне затруднительно.
Но в данном случае здесь речь идет о недофинансировании самой этой сферы, или все-таки деньги есть, но пытаются обойтись малыми ресурсами? Как вы это видите?
Нет, вы знаете, вот мы вспомним, что руководитель Ростеха,
ага.
Да. Да, он обращался как раз к правительству о необходимости пересмотра тарифов, в том числе взял уровень заработной платы.
Да.
К правительству. Именно речь идет о том, что в рамках гособоронзаказа недостаточный объем денег выделяется именно на заработную плату. Поэтому это системная проблема.
Системная проблема. Спасибо большое, Александр Львович. Благодарю вас. Александр Сафонов был с нами, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве. Есть еще заявление господина Борисова, который еще в июне он делал это заявление, говоря, что дефицит кадров на российских предприятиях оборонно-промышленного комплекса будет составлять, это июньские данные, 400 тысяч человек, из которых 120 тысяч – это кадры с высшим образованием. Он говорил, что наличие молодых квалифицированных кадров на предприятиях ОПК в текущей ситуации, в том числе политической, это проблема. Меры, которые принимаются, дают определенный результат. 30% всего производственного персонала на предприятиях ОПК – это молодые люди до 35 лет, вместе с тем дефицит кадров присутствует. Если мы темп обеспечим, то в итоге обеспечим гарантированную безопасность государства за счет того, что в ваших руках будет находиться, по сути, обороноспособность страны и способность создавать конкурентоспособные образцы вооружений, говорил Борисов. Он тогда выступал в Алексине, Тульской области, на форуме инженера будущего. Здесь, конечно, возникает вопрос. Понятно, что оборонные предприятия работают сейчас с опережением фактически. Другое дело, что дефицит кадров присутствует, и возникает вопрос, как их восполнять. Как восполнять этот дефицит? С одной стороны, есть проблема, ну, например, недообученности, то есть уже по линии высшего образования. С другой стороны, есть варианты того, что какое повышение зарплат поспособствует тому, чтобы люди шли работать туда. Ну, хватает ли 10% там от региона, по-моему, была предложена такая формула, значит, нужно побольше денег, но 10% это что от уровня региона фактически? Как кажется, это одна из ключевых сейчас сфер в Российской Федерации, поэтому возникает вопрос, соответственно, на какой уровень нужно что-то повышать, чтобы люди туда шли и чтобы этот дефицит восполнять. Потому что вот Минтруд предлагает, это ведомости со ссылкой на источники пишут, они подтверждают подлинность документа, субсидировать зарплаты. А компенсация 262 тысячи рублей на человека в год, 262 188, но не выплачивать сразу, а поквартально. Поквартально по 65 тысяч, ну, не знаю, в качестве там премии или чего-то, или это на, соответственно, одного человека. Ну, то есть о какой зарплате средней идет речь, если компенсация в 262 тысячи, и то разбивается поквартально. Тоже не очень понятно, много это, мало, для каких специалистов. Это как бы базовый уровень или это уже какой-то уровень высокий, продвинутый, и, соответственно, о каких, в принципе, зарплатах идет речь, потому что, ну, вот так с бухта-барахта 262 тысячи, ну, в месяц это там чуть больше 20 тысяч рублей. Непонятно, много это, мало. С другой стороны, зачем эта компенсация нужна со стороны как раз для оборонно-промышленного комплекса? Вот. Ну, в общем, вопросов много остается. С другой стороны, фиксируется, что дефицит кадровый присутствует. Каким-то образом это надо компенсировать. Хотя, видите, в июне Борисов говорил, что дефицит кадров в ОПК будет составлять 400 тысяч, 120 тысяч из них кадры с высшим образованием. А ведомости пишут, что, значит, на конец октября этого года потребность предприятия ОПК в работниках составляла 3814 человек. То есть непонятно, а 400 тысяч, в смысле, уже где-то нашли? Или это совершенно данные, это разные данные, которые между собой не пересекаются? Ну, не совсем понятно, но я думаю, что какое-то прояснение будет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь Россия начала обсуждение с МАГАТЭ, международного мониторинга у зоны у Запорожской атомной электростанции. Об этом заявляет постоянный российский представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он говорит, что в рамках создания зоны защиты физической и ядерной безопасности на ЗАЭС необходимо предусмотреть международный мониторинг соблюдения договоренностей, и он должен быть эффективен, иначе декларация останется пустой бумагой, говорит он. По его словам, результат исследования проб, взятых МАГАТЭ на трех объектах на Украине, в рамках проверки возможных следов грязной бомбы может быть известен через месяц-полтора. Ульянов поясняет, что все зависит от скорости работы каждой из лабораторий, которые действуют независимо. Что любопытно, сама МАГАТЭ после того, как закончила как раз анализировать три лаборатории, доступ куда им дали представители киевской страны, говорит, а мы следов никаких не нашли. Ульянов говорит, что это все будут лабораторные какие-то исследования. Но сейчас речь не про грязную бомбу, а сейчас речь, конечно, идет о том, что такое международный мониторинг зоны у Запорожской атомной электростанции, вообще зачем он нужен. Алексей Пилогов с нами, военный эксперт, президент фонда «Основание». Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а на что Россия может согласиться в рамках этого международного мониторинга? Почему про него позаговорили?
Ну, потому что это более-менее разумное решение нынешнего противоречия, в котором пострадавшим является сама станция. То есть, с одной стороны, российская Росгвардия занимает площадку промышленную Запорожской атомной станции, с другой стороны, ну, с помощью тех наличных средств, которые есть, у России трудно обеспечить 100% защиту. То есть все равно что-нибудь на территории...
А зачем нам, в принципе, попадает? Нужен этот мониторинг, если МАГАТЭ все равно разводит руками, говорит, мы видим обстрел, но не знаем, кто это делает. Мы говорим, ну, посмотрите, пораскиньте мозгами. Говорю, не знаем. Как ОБСЕ, в общем, примерно такая же функция.
Ну, я здесь тоже как бы не считаю, что МАГАТЭ в самом деле способна каким-то образом поменять ситуацию. Но, по крайней мере, я Думаю, что есть какие-то надежды, как, ну, в конце концов, мы надеялись на ОБСЕ, в тот момент, когда Минск уже был фактически мертвым там, на протяжении нескольких лет. Тем не менее, наблюдатели этой организации они были на Донбассе чуть ли не до конца февраля. Вот. Поэтому, да, у БГТ есть эти полномочия. Более того, составь бы эта уважаемая организация нормальный отчет, его нужно было бы рассматривать на Совете Безопасности ООН, как это было с многими предъядерными странами, будь то Ливия, будь то ЮАР, Ирак. Но мы понимаем, что, скорее всего, здесь позиция США будет еще более двуличной, нежели с ядерным оружием Израиля, когда фактически в Совете Безопасности любая резолюция, касающаяся ядерного оружия Израиля, натыкалась просто на вето со стороны Соединенных Штатов. И все, мне кажется, что здесь мы будем наблюдать те же самые.
Так вот и главное, зачем лишний раз, ну как бы, зачем лишний раз какой-то нужен мониторинг, какой, ну непонятно, просто самое главное, а из чего он может состоять? Я помню события там четырехмесячной давности примерно, когда та страна продвигала идею тоже какой-то миссии, значит, охранной на территории ЗАЭС, но мы отказывали всячески, говоря, что вы под это дело каких-то международных военных пришлете, а это уже будет вовлечение третьей страны в конфликт, а нам это точно не надо.
Нет, об этом речь идет, что у МАГАТЭ по его уставу, по тем учредительным документам, которые заложены в базис работы этого международного органа, там четко прописано, что МАГАТЭ отвечает и может ходатайствовать перед Советом Безопасности в случае нарушения, ну, самого различного, ядерных договоренностей. Ну, первое, это, конечно, договор о нераспространении ядерного оружия, который до этого вменялся в обязанность по контролю МАГАТЭ. Но просто у нас не было такой ситуации, что одна из сторон конфликта сознательно обстреливает такой.
Так, а я пытаюсь понять, объект. Просто вот даже если, ну хорошо, Ульянов говорит, что обсуждаем вопрос о международном мониторинге. 5 октября Владимир Путин подписал, что Запорожская АЭС входит в российскую юрисдикцию, там Росэнергоатом и так далее, дочка, да, Росатом работает. Но вот если МАГАТЭ говорят, окей, они кого присылают туда? Атомщиков, юристов, военных или кого? На что мы можем согласиться?
Мы должны понимать, что это должны быть военные специалисты. Как минимум квалификации, ну, здесь опять вы начнете обо мне смеяться, ОБСЕ, которые могли бы, ну...
Нет, я не смеюсь, это просто, ну, это данность, понимаете, просто меня удивляет, да, если это под нашей юрисдикцией, зачем нам каких-то международников туда пускать?
Ну, вот мы пока еще не окончательно, в общем-то, порвали связи с международным сообществом, а другой организации Объединенных Наций, извините, у меня для вас нет. И поэтому, ну, приходится работать с этими структурами, хотя мы понимаем всю их бесполезность, но для того, чтобы как бы весь остальной мир тоже почувствовал это, ну, нужно, чтобы они в конце концов, ну, сели в эту позу шпагата между разъезжающимися утверждениями. То есть, с одной стороны, то, что ничего не происходит, с другой стороны, что что-то все-таки происходит фактически на земле, как это, ну, падают снаряды, разрушаются контейнменты, в которых содержится отработанное ядерное топливо. То есть рано или поздно МАГАТЭ должно начать само себе противоречить, ну и тогда уже, я считаю, их надо ловить и показывать всю несостоятельность этой организации.
То есть мы, скажем так, наша конечная цель — показать несостоятельность МАГАТЭ, поэтому мы готовы туда допустить международную миссию, даже с учетом каких-то иностранных военных. Ну, примерно так это выглядит.
Ну, фактически, да, как это произошло с ОБСЕ, которые три года последних уже фактически ничего не могли сделать или не хотели, в первую очередь, делать на Донбассе. Ну, и когда нам сейчас там вспоминают это все, у нас доказательная база, извините, выше крыши, там, вплоть до шпионской деятельности отдельных, ну, сотрудников, да, ОБСЕ. Ну, я думаю, что с МАГАТЭ будет похожая ситуация.
А не получится, что... Да, ну и поэтому, если мы заранее знаем, как это будет выглядеть, самое главное, зачем на это соглашаться? Ну, потому что вот некоторые, например, комментаторы говорят, а что, получится как с Чернобыльской атомной электростанцией?
Ну, я не надеюсь, что не получится. И, в общем-то, как раз с Росатом, как эксплуатирующая организация, как раз делает сейчас все возможное, чтобы Запорожская атомная станция была штатным образом охлаждена. Я напомню, она сейчас не работает и как раз критически зависит от внешнего энергоснабжения. Это, кстати, тоже нужно постоянно ставить в задачи миссии МАГАТЭ, то, чтобы Запорожской атомной станции дали спокойно остыть, чтобы не получилось, в самом деле, фукусимского сценария, когда у нас катастрофическая потеря энергоснабжения, охлаждения станции и, как следствие, неуправляемый разогрев активной зоны. Вот это сейчас, я считаю, как только мы проскочим эту неприятную вилку, когда уже станция окончательно остынет, тогда... Ну, вот нам будет гораздо легче уже.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Евгеньевич. Благодарю вас. Алексей Ампелогов был с нами, военный эксперт, президент фонда основания. Не кажется ли вам, уважаемые слушатели, давайте об этом поговорим, а вот эта тема с какой-то миссией международной, МАГАТЭ, значит, о готовности к которой мы, в принципе, заявляем, не кажется ли вам это странным? Ну, вот правда. ЗАЭС находится под нашей юрисдикцией официально. 5 октября президент подписал это заявление. Более того, 23 ноября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил с главой Росатома Алексеем Лихачевым создание защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. 24 числа там было восстановлено внешнее энергоснабжение. Ну, что могут сделать представители МАГАТЭ? Какие, вот эти вот люди. Хотя мы сами говорим, что мы организация, она политизирована, мы ей не доверяем, значит, прилеты есть, но мы не знаем откуда и так далее. Понимаете, как с Северным потоком. Вот, мы знаем, что это была диверсия, кто сделал, непонятно. Ну, вот примерно так. Что наши атомщики не могут смотреть станцию, смотреть за станцией, контролировать, чтобы там все нормально было. По-моему, могут. Поэтому зачем нам вот эта вот странная история с опять с каким-то иностранным участием? Это опять про международное право, а мы как атланты его держим на своих плечах и даже готовы пустить туда каких-то иностранных наблюдателей? Не понимаю. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, здравствуйте, Георгий зовут.
Да, Георгий.
Вы знаете, наша наивность просто вот удивляет. Американцы заинтересованы, чтобы Украина создала грязную бомбу, и чтобы авария произошла на ядерной. Сами они применить ядерное оружие не могут, а создать проблемы для России.
Да подождите, Георгий, простите, мы сейчас не про грязную бомбу говорим. Запорожская атомная электростанция находится под российским контролем. А там нет никаких этих самых, там сейчас вообще не про грязную бомбу. Отдельная история с ЗАЭС, отдельная история с грязной бомбой. Сейчас идет речь о том, что Россия обсуждает с МАГАТЭ международный мониторинг защитной зоны на ЗАЭС. Самое главное, как это должно выглядеть и зачем нам это нужно, зачем нам нужен этот международный мониторинг, чтобы хорошо туда приехали иностранцы, высококвалифицированные иностранцы. Но почему-то так получается, что любая высококвалифицированная иностранная организация или иностранное участие, очень часто бывает, что они превращаются в слепых котят. Ну вот как-то так. А нам это зачем тогда? Может быть, я что-то упускаю из виду, не знаю. Переубедите меня. Здравствуйте, алло.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да, Денис. Да-да-да, слушаю вас.
Я с вами согласен, я этого ничего не понимаю. Я бы в ответ сказал, товарищи украинцы, если еще один прилет по этому, у вас есть Ровенская АЭС, у вас есть Хмельницкая АЭС, и у вас, по-моему, Южно-Русская, могу ошибаться. Если один прилет, берите ластик, эту АЭС стирайте. И все, никаких ни МАГАТЭ, ничего не надо.
Понимаете? В смысле, как стирать? Я не понимаю.
У нас есть ракета «Сармат», она влетает в АЭС, и все.
Ой, ну ладно, перестаньте. Ну, Денис, спасибо большое, что, конечно, вы эмоционально выступаете. Ну, пожалуйста, вот про «Сармат» и про то, что, понимаете, мы и так не можем добиться того, чтобы иностранцы увидели, кто Запорожскую атомную электростанцию, понимаете, обстреливает. А тут вы говорите, ну, если так, то мы с «Арматом» шарахнем, и тогда снова весь мир в труху. Постоянно вот это. Давайте не будем про какие-то вообще суицидальные мысли в эфире высказывать. Во-первых, это запрещено Роскомнадзором. Во-вторых, просто есть какие-то иные методы, понимаете? И уж точно Российская Федерация не поддерживает идею того, чтобы стреляли по Запорожской атомной электростанции и в ответку по атомным объектам не стреляет на территории Украины. Вот, мне кажется, это надо уяснить, чтобы больше вопросов не возникало. 14.30 новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами продолжаем. Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там начался. А телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Латиница в одно слово, там тоже есть стрим. Пожалуйста, телега для сообщений «Говорит МСК». Вот все для вас. Так, какие кровожадные отдельные радиослушатели? Совсем безбашенно, говорит Валентин, комментируя предыдущий звонок Денису, нашего слушателя, который про «Сарматы» вспомнил, про АЭС вспомнил и так далее. Товарищи, меньше вот эмоций, правда. Давайте попробуем чисто логически здесь рассуждать, потому что как в прекрасной книге Лидлгарта «Стратегия непрямых действий» написано, что прежде всего человек не должен терять самообладание. Вот. Поэтому, ну, слава богу, там, никакие военные самообладание не теряют, несмотря на все сложности, которые есть. Но вот давайте не будем лишний раз говорить, что а мы тогда тоже по ним шарахнем сразу с арматом, прям по атомной электростанции. Вот, давайте все-таки без этого. Ладно, 7373-948, телефон прямого эфира, еще один звонок по этой теме прямого, и дальше поедем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Пожалуйста.
Я по поводу МАГАТЭ.
Давайте. Да-да-да, конечно. Конечно, можно.
Вы знаете, вот у меня чисто такое обывательское впечатление. У меня складывается вот мысль, что это наше вот общество готовит к тому, вот этими дискуссиями, чтобы мы как бы разбились о скалы такие определенные, как вот вала накатывается. А когда примут какую-то вообще не пойми что, то мы как бы уже разбавлены и немножко успокоены предыдущими вот этими дискуссиями. Понимаете, вот как вот волна идет большая, набрасывают такие камни огромные. И к берегу уже приходит не сильная волна.
Я думаю, что... А, у вас такое ощущение, да?
Ну да,
на эту тему. То есть вы видите здесь тоже противоречие какое-то. С одной стороны, ЗАЭС, значит, переходит под контроль Российской Федерации и даже юридически. А, в общем, мы про какую-то международную миссию наблюдательную там говорим, да? Мониторинговую.
Знаете, Евгений, у меня прям иногда до трясучки несоответствие, я вообще не понимаю, что происходит.
Не понимаете, что происходит? Спасибо, да. Вы знаете, много кто не понимает, что происходит, вот, но все идет, все планы будут выполнены, вот, задачи тоже будут все решены. Но это единственное, что можно, наверное, сказать. А здесь другое дело, понимаете, я... Можно, конечно, конспирологии какой-то вдаваться, но чаще всего просто бывает так, что есть несколько параллельных процессов. Вот, соответственно, есть одно ведомство, которое делает одно, есть другое ведомство, которое делает другое. Может быть, меняются вводные, и поэтому обсуждаются. А может быть, просто, ну вот пришло время, надо обсудить, понимаете? Ну вот надо по протоколу обсудить. Ну что, зря мы им 2 миллиона евро платим в месяц членских взносов. Вот, ну вот надо это тоже обсудить. Ну давайте обсудим, но решения-то нет, вот в чем дело. Хотя, с другой стороны, если есть обсуждение, может быть, как раз и готовится какое-то решение. Тоже непонятно, но это все вызывает вопросы, я с вами согласна.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем Минфин рассматривает возможность обмена евробондов на российские бумаги. Россия готова к обмену еврооблигаций на российские бумаги, но окончательного решения нет. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью на Ильяс Кирзаде, фрагмент которого показан в эфире телеканала «Россия-24». Говорит, что мы готовы в этом направлении двигаться, но действовать исходя из тех цен, которые складываются на эти активы. То есть определяем по рынку стоимость еврооблигаций, готовы выпускать рублевые облигации и, соответственно, производить такие обмены, но не всех все устраивает. Поэтому мы в диалоге находимся, пока окончательное решение не принято. Силуанов также прокомментировал вопрос легализации майнинга криптовалют, но это другое дело. Он говорит, что мы постепенно договариваемся, двигаемся в этом направлении. С кем договариваются? Тоже большой вопрос, кто с кем договаривается. Вот. Но смысл здесь в чем? Смысл здесь в том, что есть проблема замороженных активов инвесторов, и, соответственно, Силуанов говорит, хорошо, замороженно вывести ничего не можем, поэтому давайте мы вам ваше, а вы нам наше. Не про 300 миллиардов евро идет речь, сразу хочу сказать, не про них. Речь идет про другое. Ну и, соответственно, возникает вопрос, а как это возвращать? И о каких суммах идет речь? Какие могут быть условия этого обмена? Тоже очень любопытно. 7373-948. Мне нужны экономисты, люди, которые понимают все-таки, как это может произойти, на каких условиях это может произойти. А, Сергей Хистанов с нами. Отлично. Советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие инвестиций», доцент РАНХИКС. Сергей Александрович, здравствуйте. Алло. Да, Сергей Александрович, о каких суммах может идти речь? И самое главное, я так понимаю, что есть замороженные средства российских инвесторов там, а есть у нас иностранные, соответственно, деньги. И мы вот предлагаем какой-то взаимный обмен. Я правильно понимаю?
Здесь все понять довольно легко. Это около 300 миллиардов долларов. Но что касается состава активов, то это предмет для достаточно серьезных дискуссий. Дело в том, что в международной практике подобного рода обменов, ну, в общем-то, в обозримом прошлом не было. Угу. Поэтому идея интересная, но в любом случае ее реализация – это предмет длительных, сложных, многоступенчатых переговоров.
То есть я правильно понимаю, что все-таки Силуанов говорит как раз об этих 300 миллиардах рублей золотовалютных резервов, которые там держатся под арестом, а мы говорим про то, что мы держатели еще и иностранных бумаг, и поэтому можно какой-то обмен произвести. Потому что у меня сначала было впечатление, честно говоря, что речь идет о замороженных и инвестиционных каких-то деньгах, как раз о клиентах, о людях, а не об этих государственных деньгах.
Ну, если речь идет о физических, юридических лицах, то здесь задача, с одной стороны, несколько проще, с другой стороны, мотивация наших западных партнеров к подобного рода обменам довольно низкая. Дело в том, что одни и те же суммы с точки зрения российских инвесторов могут быть достаточно весомыми, с точки зрения классических западных инвесторов, весьма скромными.
Угу. Но в данном случае существуют ли какие-то юридические механизмы, чтобы попробовать, ну, что-то подобное провернуть, хотя бы обсудить? Самое главное, когда Силуанов говорит, мы это обсуждаем, мы еще не решили, вопрос, кто с кем обсуждает, и есть ли вообще контакты с европейцами, чтобы понять, в каком направлении двигаться. Ну, то есть насколько они заинтересованы в том, чтобы, соответственно, такой обмен произошел? Или это изначально неравноценный обмен, и мы находимся в заведомо зависимом положении?
Ну, прежде всего, нужно отметить, что все переговоры такого типа, как правило, сопровождаются повышенным режимом секретности. То есть участники стараются не комментировать ничего до завершения сделки. Так. Поэтому в любом случае вот нам с вами доступна очень ограниченная информация. Но с юридической точки зрения задача очень сложная. Вот настолько сложная, что если она будет успешно решена, то, возможно, это войдет в учебники и послужит прецедентом для каких-то будущих случаев. Но пока надежды на успешное разрешение этой проблемы довольно скромны. Гораздо реалистичнее, и подобные прецеденты уже были, найти какого-либо инвестора, который будет заинтересован обменять пакет заблокированных бумаг на какие-то более удобные активы. Вот этот сценарий, особенно применительно к тем суммам, которые характерны для физических лиц, выглядит гораздо более реалистично.
Ну, то есть, когда речь все-таки идет о том, что Силуанов говорит, мы прорабатываем возможности обмена замороженных за рубежом российских активов на замороженные в России средства иностранных инвесторов, просто здесь возникает вопрос, вот эти замороженные за рубежом российские активы, это 300 миллиардов или это какие-то другие активы? И самое главное, а мы же выполняем свои обязательства по евробондам, мы выплачиваем, но в рублях. Разве нет?
Да, но с юридической точки зрения выплаты в рублях трактуются законодательством многих стран довольно неоднозначно. Поэтому в любом случае, вот что бы ни имел в виду министр финансов, в любом случае впереди длинные сложные переговоры, и надеяться на быстрое решение, к сожалению, оснований нет.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Александрович. Благодарю вас. Сергей Хистанов был с нами, советник по макроэкономике, генеральный директор компании «Открытие инвестиций», доцент РАНХИКС. Но Силуанов говорит, что работа здесь ведется. Тема, правда, в начальной стадии рассмотрения, но то есть она заявлена. Другое дело, конечно, о каких суммах идет речь. Потому что здесь тоже большой вопрос возникает. Если смотреть данные... Сейчас, секунду, найду. Да, что Минфин исполняет обязательства по евробондам в рублях с апреля 2022 года. То есть, да, хотите, берите, но в рублях. Примерно так. Но выплаты ведутся. А с той стороны заморожено полностью. То есть, ни в какой валюте невозможно ничего получить. Министерство финансов ранее перечислило в национальный расчетный депозитарий 4,9 миллиарда рублей или 84,4 миллиона долларов по купонам евробондов с погашением в 2042 году. То есть, эти деньги там присутствуют. в, значит, с погашением в 2042 году. Это еще на много лет, на 20 лет. Вот. А с кем будут вестись переговоры? С кем рассчитывает Минфин вести переговоры? Это тоже большой вопрос. О каких суммах идет речь? Тоже большой вопрос. Потому что когда... Видите, даже экономисты по-разному это трактуют. Минфин говорит, что прорабатывает возможность обмена замороженных за рубежом российских активов на замороженные в России средства иностранных инвесторов. Но при этом одни экономисты говорят, что это, да, это российские активы, не относящиеся к 300 миллиардам ЗВР. Это какие-то другие активы. А какие-то экономисты говорят, что как раз об этом речь идет. То есть вот какой-то обмен такой должен произойти. Просто есть ощущение, что европейцы как раз пытаются, уже они на следующей стадии находятся, что касается золотовалютных резервов Российской Федерации, они пытаются это экспроприировать, но под это подогнать юридическую базу. То есть эти деньги заморожены, а вот базы, как бы это экспроприировать, нет. Поэтому, помните, мы обсуждали заявление, резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, где говорилось, что, значит, страны проголосовали за вот эти вот, за репарации и так далее, и многие как раз прочли в этом подготовку юридической базы для как раз изъятия этих золотовалютных резервов с тем, чтобы вроде бы и законодательство европейское не нарушить, потому что вроде по местному законодательству нельзя воровать. А так скажут, ну, Генеральная Ассамблея рекомендует, это же рекомендация, а мы часть мирового сообщества, говорит какая-нибудь европейская страна, и мы следуем духу Организации Объединенных Наций. Поэтому, пожалуйста, но собственное национальное законодательство при этом не нарушаем. В общем, большой вопрос, посмотрим, что будет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сообщение с пометкой «Срочно», которое приходит по линии ТАСС, источник ТАСС пишет, что переход Алексея Кудрина из счетной палаты, он руководит счетной палатой, в Яндекс, будет совершен в интересах и государства, и компании. Пока других подробностей нету. Значит, мы с вами дальше продвигаемся, потому что деньги деньгами, и в России еще растет спрос на Дедов Морозов и Снегурчик. Праздник скоро. И, соответственно, увеличение составило от 12 до 32%. Чаще всего заказчики предпочитают, чтобы артисты были со своими костюмами и, внимание, трезвые. Обычно их вызывают домой, но иногда просят неожиданно встретить семью с детьми в лесу. Также от аниматоров ожидают готовую развлекательную программу. «Известия» об этом пишут. Средний чек на услуги ведущих и аниматоров почти не изменился по сравнению с прошлым годом. Тогда платили в среднем, ну, почти 7 тысяч рублей, а сейчас готовы... Платили 6859, а сейчас готовы отдать 6934. То есть все строго по инфляции практически. Причем той, которая докризисная была. А по России визит Деда Мороза, Снегурочки стоит 1500 за час, программа длится от 15 минут до часа. Зинаида Моор с нами, основатель Всероссийского форума Дедов Морозов и Снегурчик. Зинаида Федоровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста.
Только у нас был не форум, а съезд.
Это разница? Хорошо, съезд.
Да, съезд трудовой.
Трудовой съезд Дедов Морозов и Снегурочек. Я
это
поняла.
Это я так, да.
Хорошо.
Трудовой почему? Потому что у нас были... конкурсы, и своим дедушкам Морозом мы за эти конкурсы ничего не платили.
Понятно. Зинаида Федоровна, важно понимать, вот сейчас понятно, что трезвые, понятно, что костюмы, понятно, хочется интересную программу, но именно критерии того, по которым Дед Мороз и Снегурочка могут считаться настоящими Дедами Морозами и Снегурочками, существуют в принципе вот именно в индустрии? Кто может
им
стать?
Ну, наверное, существует. Вы знаете, когда мы проводили свой съезд, у нас в жюри были дети.
Ага.
Мне тогда психологи сказали, что в четвертом классе ребенок уже может сообразить и оценить одного Деда Мороза от другого, отличить, по каким критериям дети судили о Дедушек Морозов и Снегурочек. Ну, Снегурочка, чтобы была красивая, чтобы была невысокого роста, это дети говорили, вот, чтобы у нее платье было красивое, а Дедушка Мороз, чтобы был добрый и обаятельный. Так. Это детские критерии. И взрослое жюри, оно судило тоже так же, просто они свои итоги подводили в разных комнатах, но иногда сходились мнения, а иногда не сходились, потому что, смотрите, был один Дед Мороз, один, детей 100 на утреннике.
Так.
Ну, вот на конкурсе. И он один, стул, Дед Мороз. Что он с детьми делал? Дети делали все, что он пожелал. Все, все задания его выполняли, а это идет конкурс. И вы представляете, как он это делал? А он включил свое такое обаяние. Mm-hmm. Обаяние распространяется на деток мгновенно. Они чувствуют вот это все. И получается, что получил-то самый главный приз от всех. И от взрослых, и от родителей, и от детей. Вот. Обаяние, обаяние и обаяние.
Угу. А существует ли, Зинаида Федоровна, мода, ну, условно, Дед Мороз и Снегурочка, они должны знать современное увлечение детей? Или же все-таки они, как те проводники в, значит, в традиции, в культуру и так далее?
Нет, нет, все равно. Современное, хотим мы, не хотим, оно врывается и в программы, и в костюмы, и даже посох. Ну, представляете, будет посох у Деда Мороза, ну, просто. Посох. А сургутский Дед Мороз как посохом-то стукнул, и вдруг посох весь загорелся, искры посыпались. Как это? У детей счастье. Детей нужно всегда удивлять.
А кто-то еще, помимо Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев, пользуется спросом? Кого еще могут заказывать на Новый год?
Ну, вы знаете, у меня свой Дедушка Мороз дома живет, да?
Да.
Заказывает в основном Деда Мороза со Снегурочкой, либо просто вот есть садик, который любит Дедушку Мороза, он его одного зовет, и ты, говорит, справишься. И маленький мальчик говорит: ну, Дед Мороз, мы с тобой поборемся, Дед Мороз. Понятно. А Дед Мороз говорит: ну, давай. Поборемся. Mm-hmm. И он поддается ребенку. Ребенок его даже и свалил. Вот это такая шутка.
Ну,
счастье у мальчишки, да? Uh-huh. Потому что я победил Деда Мороза. Детей нужно всегда удивлять. Традиционно это хорошо. Традиционно ты выйдешь на улицу. Традиционно, вот мы когда костер в лесу жгем, да, большой костер у нас полыхает. Вот там все традиционно. Хороводы. А когда ты работаешь... то у тебя детей 80, либо 30, конечно, современных детей нужно удивлять.
Но кто-то еще, потому что в любых сказках есть и Дед Мороз, Снегурочка, Баба-Яга, Кикимора, ну, вот, Леший. Вот, вот Леший, Кикимора или Баба-Яга? Их просят, нет?
Нет. Сейчас вот что-то с гаджетами связано. Вот был год козы, все козу хотели. А она такая была красивая, она такая была обаятельная. То есть дети все равно и Деда Мороза должны быть вот в ногу со временем. Нет, заказывает, в основном заказывает Дед Морозов и Снегурочек.
До какого возраста? Обычно. Не, в смысле, не Дед Мороз и Снегурочка, до какого возраста, а дети.
Ой, дети бывают разные. Ну, я же слежу за залом. 11-12 лет, они уже вдоль стенки стоят, они уже все знают, им неинтересно. 8-9.
8-9.
Вот не эти знаю. Благодарные, ага. Да, и вот эти пятилетки, шестилетки, которые, они довольны, они все делают, что просят, они счастливы, потому что их Дед Мороза одаривает, и они им благодарно сделают все, что... Все то,
понятно.
Что им говорит Дед Мороз.
Вот. Спасибо большое, Зинаида Федоровна. Благодарю вас. Зинаида Моор была с нами, основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек. 7373-248, есть ли это в ваших планах на этот Новый год? А, может быть, вас просили быть Дедом Морозом и Снегурочкой? Может быть, вы как раз своим деткам хотите? Или сами себе? Такой тоже, может быть, какую-нибудь компанию. Вот хочется Деду Морозу, который из мешка подарки достает. 7373-248, какие у вас основные критерии, что бы вы хотели? Потому что сейчас же, ну, вот эта индустрия очень хорошо развита, что обязательно, если день рождения, то с аниматором, если праздник, то обязательно с Дедом Морозом. Вот вы целенаправленно подходите к тому, чтобы в каком-то, например, агентстве заказать. Или все-таки знакомых просите? Может быть, соседей, друг дружки. Сосед пришел к вам, а вы пришли к соседу, к детям. Ну, как по бартеру. 7373-948, телефон прямого эфира. Многие Деды Морозы свалили из страны, у нас проблемы теперь. Говорит, а я не вижу проблемы вообще в том. Это Деда Мороза свалили из страны? Мне кажется, это не Деда Мороза свалили из страны. Так, еще, конечно, гораздо веселее, интереснее напоить трезвого Деда Мороза, чем если он придет уже подготовленный, говорит Смит. Ой, ну ладно, время придет, не надо. Мне кажется, что прежде всего все-таки Деда Мороза и Снегурочку к детям вызывают. Вот, поэтому, конечно, хорошо бы, чтобы он был трезвый. Хотя, может быть, тут для смелости и приходит уже в каком-то другом состоянии. Представляете, какая тяжелая работа в канун Нового года. Это пока все семьи обойдешь. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Добрый злодей говорит, аккредитацию Дедом Морозом будут делать или там не пойми, кто работает? А, добрый злодей, а вы прямо из тех людей, которым бумажка нужна, правда? С печатью обязательно. Ну, не знаю, а если вот у вас есть какой-то хороший друг, который вот прям по всем параметрам подходит, ему халат, бороду, посох, и он прям вылитый Дед Мороз, а вы говорите, у тебя образования педагогического нету, у тебя лицензии нету, пожалуйста, не нужно. 7373-948, телефон прямого эфира. Извините, пожалуйста, мое сообщение о тараканах было предназначено для другого СМИ. Ничего страшного. Я смотрю, ну, мало ли какие сообщения приходят. Тут приходит просто сообщение, как правильно травить тараканов, но это не в наш эфир. Ну, ошибся человек. Одновременно радио смотрит и телек. 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил
Москва. Пожалуйста, Михаил.
Последний раз Дед Морозил у сына в выпускном, в выпускной группе в детском саду.
Так.
Не узнал никто. Прошло замечательно. Причем там, ну, поток был. То есть... Папа, приходящий в разные группы, просто переходящий кафтан Деда Мороза, тулупу и все остальное отдавали.
Так.
Но притащил свой посох, как раз вот, который там, ну, от удара немножко там заиграл. И,
ага.
Лазером пятно было. Ну, ничего, нормально. Сейчас вот в школе начальные классы пригласят, значит, сделают.
Пригласят.
Вроде как ковид. Ковид нас отпустил,
поэтому... Но дети-то вам верят?
Отрываться.
Дети верят? Слушайте,
дети верят. Не узнал никто, сын угу. не узнал, хотя я с ним разговаривал там в каком-то конкурсе.
Так.
Ну, потому что, наверное, все-таки, приходя на праздник и пытаясь сделать детям праздник, я действительно становлюсь Дедом Морозом, а
да?
не чьим-то папой. Вот и все.
А, здорово. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, это телефон прямого эфира. Так, а вы сейчас про лицензии договоритесь, и Минкульта поручат печать давать Деду Морозу. Так, я писала письмо Деду Морозу, там на почте была такая услуга, 50 рублей, тебе ответ придет от него с поздравлениями. Очень приятно, говорит Катарина. 7373-948, да, сейчас очень милый, кстати, конверт. Для писем Деду Морозу продаются. Правда, дети сейчас настаивают, что «а давай мы ему позвоним», сын мне говорит. «А давай мы позвоним Деду Морозу, я ему скажу, что я хочу». Я говорю, нет, писать надо. От руки писать? Нет, зачем писать, я могу ему позвонить. Я говорю, Дед Мороз живет в лесу, и телефона у него нету. Вот. Но дети убеждены, что всем можно позвонить. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Дед Морозил всю свою жизнь.
Вот круто.
Преследует это меня ситуация, когда от безвыходности приглашают, я соглашаюсь.
А почему от безвыходности? Вы единственный Дед Мороз или что?
Песни учить, там что-то разучивать.
Песни учить, так.
Сейчас у меня в голове ходят эти песни, которые я там исполнял на утренниках.
Ага.
Вот, а так интересно, да, позовут, тоже буду ходить.
Тоже будете ходить. Но вы ходите как, за бесплатно, платно, как вы ходите?
Нет, абсолютно это все безвозмездно, то есть это там то на работе, то где-то в училище, в академии, где этого только не было.
Где вот. Только не. Ага. Ну, здорово, здорово, видите как, вы еще добрый Дедушка Мороз, который денег не просит. Вот, ну, стишок-то хотя бы, да, хотя бы взрослый пусть на стульчик встанет и расскажет стишок, почему бы и нет. Информационный выпуск и продолжим.